Новости этого дня. Со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Всем здравствуйте. Коротко о главных событиях. В Кремле осудили нападение на участников исторического конкурса «Общество Мемориал». В Таджикистане запретили русские окончания фамилий. Минэкономразвитие предложило свою версию пенсионной реформы. Индекс потребительской активности в России упал до исторического минимума. Зоозащитники обвиняют работников московского приюта для животных в убийстве десятков собак и кошек. Польского посла вызвали в российский МИД из-за отказа Варшавы впустить в страну участников мотопробега в честь Дня Победы. На Камчатке школьнице грозит до 5 лет заключения за удар полицейского в пах. Синоптики прогнозируют дождливую погоду на майские праздники в Москве. Ну и столица готовится к празднованию 1 мая.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков осудил нападение на писательницу Людмилу Улицкую и других участников церемонии награждения конкурса школьных работ по истории. Цитата: «Это хулиганство, это безобразие. Те, кто, прикрываясь георгиевской ленточкой, дискредитируют ее». При этом Песков подчеркнул, что это абсолютно неприемлемо. Сейчас с нами на связи исполнительный директор Международного центра «Мемориал» Елена Жимкова. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
А сколь вам важна оценка, подобная оценка пресс-секретаря президента?
Безусловно, очень важно. Нам очень важно наше прошлое, и наше прошлое, наша память. Мы не можем им заниматься только общество отдельно от государства. Мы должны вести эту работу вместе, и поэтому, конечно, то, что государство в лице пресс-секретаря президента, в общем, осудило хулиганство, это очень важно, безусловно. И я совершенно также считаю, что вот эти хулиганы, они враги нашей памяти, враги нашей истории, потому что, в общем, очень важные и трогающие душу каждого вещи, такие как память о войне, они, в общем, фактически дискредитируют. Я совершенно с этим согласна.
Елена, подскажите, пожалуйста, но пока осуждение произошло только на словах, рассчитываете ли вы на то, что в дальнейшем будет возбуждено какое-нибудь дело и будут их преследовать по, не знаю, по уголовному кодексу, административному?
Ну, я не знаю, как будет дальше развиваться событие, но мы со своей стороны, конечно, в общем, задаем вопрос нашей полиции, почему, собственно говоря, фактически то, что было заявлено как одиночный пикет, а я должна вам сказать сразу, что я как раз совершенно не против одиночных пикетов. Я считаю, что люди, когда они действуют в рамках закона, имеют и должны иметь возможность, имеют право и должны иметь возможность выражать свое мнение. Но когда заявленный одиночный пикет вдруг превращается действительно в хулиганское действие, не только оскорбительное на словах, но потом и просто, так сказать, уже оскорбление действием происходит, то почему фактически стоящая рядом полиция, ну, в общем, как бы делает вид, что она ничего не замечает, не происходит, это кажется мне неправильным.
Елена, но это вы спрашиваете полицию?
Мы, соответственно, написали, вот сегодня мы написали письмо начальнику ГВД города Москвы, вот сейчас мы его отправили, ну и надеемся, что вот, так сказать, вот эта ситуация как-то будет квалифицирована и будет дана соответствующая оценка. И если, так сказать, там есть состав преступления, а с моей точки зрения, безусловно, когда человеку его обливают зеленкой, облили какими-то ядовитыми веществами ни одного человека. Кроме того, я хочу подчеркнуть, что просто приходящих людей оскорбляли и пугали, потому что в нашей церемонии награждения, которая проходит вот уже 17-й год подряд, в нем очень много участвует заслуженных, уважаемых москвичей, пожилых людей, либо самих людей, переживших сталинские лагеря, либо их детей, Ну, зэков уже очень мало живых осталось, а вот детей еще очень много, но они очень пожилые люди. У них трагическое прошлое, тяжелая судьба. И когда на моих глазах вот такую пожилую даму, идущую по лестнице, в спину ей кричат, что ты, старая дура, сюда пришла, что тебе тут делать, или как-то обзывают, я не хочу просто повторять эти слова, обзывают еще неприятнее, ну, я это считаю тоже преступлением.
Резюмируем. Обращение в полицию к руководству уже написано, в прокуратуру?
Ну, мы написали обращение в полицию. Если прокуратура, так сказать, юристы нам посоветуют еще прокуратуру писать, напишем в прокуратуру, естественно. Ну, и кроме того, мы обращаемся в соответствующие структуры, такие как Совет по правам человека при президенте по развитию гражданского общества, который как-то... просто знает этот конкурс, знает ребят, потому что, понимаете, дети, которые участвовали в этом конкурсе, но они ведь тоже оскорблены. Их обвинили, кричали им вслед, что они фашисты, но ведь те люди, которые это делали, они не читали этих работ. Они не знают, что это дети прекрасные, и на самом деле работы, которые они пишут, замечательные, и абсолютно это достойный и очень уважаемый вклад в память нашего общества.
Спасибо.
В общем, если уж кто-то патриот, то они.
Спасибо. Это была исполнительный директор Международного центра «Мемориал» Елена Жемкова. Ну а вот, как прокомментировала ситуацию, лидер молодежного крыла национально-освободительного движения, это те люди, которые как раз и пикетировали, и обливали участников этого конкурса различными жидкостями, Мария Катасонова.
Я еще раз хочу сказать то, что МОЗ – это движение снизу. Мы не можем ничего не указывать, делать своим активистам, не указывать чего-то не делать. Если люди хотят прийти там встать пикетом, они приходят и встают пикетом. Поэтому я, если там я появляюсь, это не значит, что это действует МОЗ. Все акции, которые проводит Организация национального освободительного движения, все анонсы этих акций появляются на официальном сайте. Вообще, если вы заметите, в любом мероприятии, где появляются люди, которые там кидают яйца или обливают зеленкой, всегда обвиняют МОЗ. Причем бездоказательно. Я считаю, что это информационная война, и наши противники ее ведут. Да, у нас есть какие-то члены движения, которые зарегистрировали, заполнили анкету, то есть они есть в базе. Есть люди, которые... То есть мы не контролируем всех. У нас нет там строгого учета, то, что ты пришел, тебе плюсик, ты не пришел, тебе минус. Выложили вчера информацию о том, что к акции «Мемориала» национальное освободительное движение не имело никакого отношения. Вчера эта информация была опубликована. Об этом писала и я у себя на странице. Я не отрицала того, что я там присутствовала. То, что я стояла в нашем пикете, более того, что я пришла не одна, я пришла с друзьями. Я это и комментировала в прессе. Что еще нужно? От того, что мы повторим это 100 раз, 200 раз, 300 раз, что-то изменится, ничего не изменится. Мы заявили, наша официальная позиция известна. Что нам еще нужно сделать? Тут вопрос к тем, кто раздувает эту тему, сознательно говоря неправду. К журналистам, которые откуда-то взялись заголовки о том, что были облиты зеленкой дети, потому что начали с улиткой, а закончили с детьми. Вот здесь возникает вопрос именно к журналистам. Зачем они это делают?
Это была лидер молодежного крыла национального освободительного движения Мария Катасонова. Идем дальше.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
В Таджикистане официально запретили фамилии и отчества с русскими окончаниями на Ов, Ова, Ович и Овна. Об этом в пятницу сообщило радио «Озади». Причем сообщает со ссылкой на заместителя руководителя органов записи актов гражданского состояния Джалаладдин Рахимов. Он отметил, что с теми жителями, которые хотят сохранить своим детям русифицированные фамилии, ведутся разъяснительные работы. Цитата. «Когда беседуем с ними, мы объясняем, что цель таджикизации фамилий они понимают. Если ситуация не изменится, то через 10 лет наши дети разделятся на две группы. Одна будет гордиться своими таджикскими именами, другая будет носить чужие. Мы должны иметь национальные и патриотические чувства», подчеркнул Рахимов. Ну а вот как прокомментировал эту новость член Комитета Госдумы по делам СНГ Илья Дроздов.
Права ущемляются не только в Таджикистане, а практически во всех бывших республиках Советского Союза. В первую очередь в среднеазиатских республиках. Да, ну про прибалтийские мы уж вообще не говорим, там откровенно нацистские режимы. Вопрос это не какая-то там сила местного правительства, да. Я считаю, это слабость нашей политики, это слабость России, это неумение защищать своих соотечественников. Ну уж извините, да, Таджикистан от нас зависит практически полностью. Начиная от обеспечения их безопасности, заканчивая всеми финансовыми потоками, которые так называемые трудовые мигранты перечисляют на родину. Я думаю, достаточно звонка, ну, даже не кого-то из первых лиц нашего государства, просто прозрачным намеком, что, ребята, мы завтра вам перекроем границы, введем визы. Я думаю, у них там поголовно все Ивановыми и Петровыми станут радостно и вспомнят, как они знали русский язык в советское время. У нас нет какой-то продуманной, плановой политики по защите интересов России, по защите интересов русских, по защите интересов наших соотечественников на всем пространстве СНГ. То есть множество всяческих эфемерных программ, проектов, за которыми ничего не стоит. К сожалению, ни люди, ни кадры и так далее. Я достаточно ездил по ближнему зарубежью, да, поскольку являюсь членом комитета по СНГ, как раз евразийской интеграции, связан с соотечественниками. К сожалению, принцип так называемой мягкой силы, стальной руки в лайковых перчатках, ну, это только в воображении некоторых наших политиков и политологов присутствует.
Это член Комитета Госдумы по делам СНГ Илья Дроздов. Но сейчас с нами на связь выходит руководитель Таджикского культурного центра в Москве, член Межнационального консультативного совета при правительстве Москвы Хуршида Хамракулова. Хуршида Давроновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как теперь вас правильно называть в Таджикистане? Хуршида Хамракуло?
Нет, если бы я хотела поменять фамилию, а я этого не хочу делать, я бы могла называться Хуршида Даврондухт. Например, то есть Хуршида – дочь Даврона. Точно так же, как, например, Таня называлась бы Таня Иванова. То есть Иванова – дочка, понимаете?
Понимаю.
Да? Дочка Ивана. Будет Иванова.
Хуршида Давронова. Да. Тогда, да. Скажите, пожалуйста, вот некоторые депутаты Государственной Думы уже говорят, что пора вбить набат, пора поднимать тревогу в связи с происходящими процессами. Насколько они правы?
Вы знаете что, я вот на таких, такие события я бы не стала сильно, как вам сказать, возводить в какой-то статус каких-то негативных явлений, хотя бы потому, что это не самое главное. От того, как называется Шерзот, называется ли он там Давронов или Даврон-Пур, например, да, его суть не меняется. А у нас полным-полно армян, которые называются, и фамилии которых имеют русские суффиксы, да, или грузин там, допустим, и армянские суффиксы, или грузинские суффиксы. И у нас никогда не возникает почему-то вот неприятие этих вещей.
Понимаю. Нормально. Но речь идет о запрете, да, в Таджикистане конкретных русских окончаний.
Да. Я не знаю, с чем связано, нужно ли запрещать. Это, ну, я не знаю, это некоторый такой перебор. Дело в том, что наши предки называли себя несколько иначе, чем это было принято в советское время. Ну, в советское время это тоже своего рода дань времени, да? Вот, была достаточно сильная сказать русификация, ну, в общем-то, и русификация можно сказать, но еще и желание самих людей таким именно образом поступать. А, были рекомендации, никто же не запрещал называться по-другому. Но люди вот называли себя так. Я думаю, что у нас есть гораздо больше проблем, которые могли бы влиять на наши взаимоотношения межгосударственные в ту или иную сторону. Не это не является тем инструментом, который влияет на межгосударственные, межнациональные, международные отношения. Ну, приезжает к нам... Допустим, мы начали дружить с Западом. Мы же не требуем, чтобы Запад непременно теперь же русские суффиксы принял для своих фамилий, да, западные люди. Точно так же, как мы не пытаемся их изменить. Или, скажем, африканские народы, которые там, они называются по-своему, и никто же не заставляет...
Иными словами, пока вы...
Я бы не стала бить в набат.
Прекрасно.
Прекрасно. Если меня начнут заставлять что-то делать в этом направлении, я скажу все, что я по этому поводу думаю, тем, кто из этого делает проблему. Проблема в другом. Наши экономические отношения, наши политические, наши межгосударственные отношения – это важнее. Нам важнее, чтобы у нас были дружественные отношения у Таджикистана и России. Это важно и для России, и для Таджикистана это важно.
Спасибо.
А для народа... Вот это важнее, мне кажется.
Спасибо. Это была руководитель Таджикского культурного центра в Москве, член Межнационального консультативного совета при правительстве Москвы Хуршида Хамракулова.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Министерство экономического развития Российской Федерации предложило собственную программу реформирования пенсионной системы. Она предполагает изменение не накопительной, а распределительной, солидарной части пенсии, которая формирует избыточный объем пенсионных прав, ранний выход на заслуженный отдых, досрочные пенсии, выплаты работающим гражданам. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на документ, подготовленный ведомством Алексея Улюкаева. Модель, при которой деньги в Пенсионный фонд России поступают за счет трансферов из бюджета, усиливает риски несбалансированности всей системы. Из-за ресурсных ограничений в итоге пострадала накопительная часть. Третий год выплата пенсий финансируется за счет страховых взносов на пенсионные накопления граждан, пишет министерство. Минэкономразвитие предлагает возобновить с 2017 года отчисления в накопительную часть и сохранить их обязательность. Сейчас с нами на связи ведущий научный сотрудник Российской экономической школы Ирина Денисова. Ирина Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
А можно вот попытаться нашим слушателям объяснить, что конкретно предлагает ведомство Алексея Улюкаева?
Ведомство Улюкаева пытается действительно снизить дефицит пенсионного фонда, который возникает на самом деле не из-за того, что мы с вами мало платим в пенсионную систему в качестве отчисления, хотя некоторые, те, кто работают неформально в секторе, действительно туда не отчисляют. Это одна из проблем, которую мы с вами не решаем, это скорее в рамках полномочий, в том числе Минэкономразвития, а из-за того, что происходит объективный процесс старения населения, и если у нас сохранился распределительный принцип формирования пенсий, тогда, когда за пенсии текущего пенсионера платят текущие работающие, то это объективно, этих средств не хватает. И на самом деле постоянная доплата из бюджета в пенсионный фонд, ну, вообще говоря, это неизбежно при сформировавшейся системе. В свое время была попытка перейти на другую накопительную систему формирования пенсии, и как раз этот элемент у нас существует в том или ином виде, и последние 3 года этот элемент замораживался. Но эта реформа была не доведена до конца, и мы за это в этом смысле расплачиваемся.
Существующая система не совершенно, понимаю, но Улюкаев хочет чего конкретно? Вот он говорит, я хочу, ну, то есть предложение Минфина, оно абсолютно читается, давайте повысим пенсионный возраст. А Улюкаев предлагает не выплачивать пенсии работающим пенсионерам, как-то подсократить пенсии для тех, кто выходит рано на пенсию, там, силовики,
это, да. Это все в одну и ту же сторону, да. Попытка снизить дефицит в том смысле, что сократить расходы пенсионного фонда. За счет чего это можно сделать? Действительно, есть часть людей, которые выходят на пенсию досрочно, да. То есть они платят меньшее количество лет, выходят на пенсию и начинают получать уже эту пенсию. Но это связано еще и с тем, что им, там, не знаю, не доплатили в зарплате, условия труда плохие, то есть это связано с компенсационным пакетом. Это не просто так. Действительно, там много непорядка, и на самом деле реформа в этой области, безусловно, нужна. Другой источник – работающие пенсионеры. Вообще говоря, в других странах, если вы выходите на пенсию, то тогда вы не работаете. То есть, работая, вы не можете получать пенсию. У нас это не так, и эта система тоже ее не так просто распутать. Наверное, это разумная тоже мера. Тем более, предлагают не то, что совсем не выплачивать пенсию, а не платить базовую часть. То, что скорее является социальным трансфертом в этой страховой системе.
Ну и тогда у меня последнее уточнение, если позволите, у нас просто время подходит к концу. Я правильно понимаю, что могут быть приняты вот изменения, предлагаемые Минфином и Минэкономразвития в комплексе? То есть и возраст повысят, и...
Конечно. Конечно. И на самом деле, как бы все эксперты сходятся в том, что избежать повышения, постепенного, поэтапного повышения пенсионного возраста не удастся при сохранении распределительной системы. От нее мы сейчас тоже не перейдем к накопительной, поскольку как бы вот хорошие точные годы ушли, мы это не сделали, не накопили средства, и сейчас это практически неизбежно.
Спасибо. Это была ведущий научный сотрудник Российской экономической школы Ирина Денисова. Ну а пока правительство Российской Федерации не получало предложений от Минфина и Банка России по изменению пенсионной системы, которые обсуждались в СМИ. Это заявление Ольги Голодец.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94.8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Индекс потребительской активности в России упал до исторического минимума. В первом квартале 2016 года российский индекс потребительского доверия достиг самых низких значений за всю 11-летнюю историю наблюдений. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования компании «Нильсон». Индекс составил 63 пункта, тогда как за аналогичный период прошлого года находился на отметке в 72 пункта. Рекордно низкой стала доля граждан России со свободными деньгами, оставшимися после оплаты обязательных счетов и трат на основные нужды – 82%. Например, в кризисном 2009 году этот показатель колебался в районе 93-96%. Сейчас с нами на связи председатель Союза потребителей России Петр Щелищ. Петр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Петр Борисович, правильно ли я понимаю, что вот этот индекс демонстрирует нам, всем гражданам Российской Федерации, что, ну как это, источник иссяк, а дальше как-то все это будет развиваться по спирали?
Нет, разумеется, источник не иссяк, люди не голодают, люди приобретают самое необходимое, но вот сверх самого необходимого стали приобретать меньше, заметно меньше. Правда, тут есть такая как бы неустойчивость, как теперь говорят, турбулентность потребительского спроса. Вот, скажем, последний месяц он стал немножко повышаться, по крайней мере, на рынке вот, техники, одежды. И это понятно почему, потому что он достаточно сильно сократился в предшествующие, где-то в предшествующий год, а люди не могут ходить в одних ботинках, на туфлях и в одном костюме бесконечно, и выходит из строя какая-то бытовая техника, приходится покупать. То есть накапливается отложенный спрос, когда снижается потребление. Но надо иметь в виду, что ведь в конце 2014 года у нас был такой пик потребительской активности, связанный с обесцениванием денег. Люди бросились покупать что-то, чтобы деньги не пропадали с накоплением. Вот потом был, соответственно, была реакция уже обратная, запасы иссякли. И сейчас, конечно, нельзя не видеть, что доходы снизились у очень многих людей, а при этом, что еще существенно, поляризация усиливается. Но самые богатые, они не делают погоды на потребителя.
Понимаю, понимаю. Так вот этот индекс о чем нам говорит? О том, что дальше будет хуже, или вы ждете позитивных изменений?
Нет, я жду стабилизации и усиления конкуренции. Дело в том, что вот это спросовое ограничение, уменьшение денег у людей, оно сейчас заморозило цены. И я думаю, что на смену инфляции может прийти дефляция.
В России?
Да, в России. Представьте себе, продавцам надо продавать, производителям надо реализовывать свою продукцию. И сейчас это будет делаться за счет снижения нормы прибыли. Но, конечно, ее невозможно снижать бесконечно. Есть тут ограничения. Но это будет происходить, а это значит, что обострится конкуренция между поставщиками. То есть смогут выбирать, чему вот я лично рад. Смогут продавцы, крупные торговые компании, смогут выбирать по не просто по то, что предлагается по более низкой цене, а то, что имеет лучшее соотношение цены и качества. Потому что последние годы не обращали внимания на качество. Вот от этого у нас пошло пальмовое масло вместо молочного жира, ухудшение там, качества муки, которая используется в кондитерских изделиях и так далее.
Ну, то есть, кроме очевидных плохих факторов, которые демонстрируют индекс, здесь есть и позитив определенный. Спасибо большое. Спасибо. Это был председатель Союза потребителей России Петр Щелищ.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Идем дальше. Полиция и прокуратура разбираются с ситуацией вокруг приюта для животных «Эко-Вишняки» на юго-востоке Москвы, где минувшей ночью произошел конфликт между зоозащитниками и охраной заведения, на территории которого были обнаружены десятки трупов животных. Конфликт произошел у приюта для животных на аллее Первой Маевки между местными жителями и одним из участников акции по защите животных, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции. Там уточнили, что в полицию поступили два встречных заявления заявление о причинении телесных повреждений. Руководитель организации «Зооправо» Анастасия Федюнина сообщила журналистам, что охранники приюта побили лопатами самого активного зоозащитника, когда тот попытался проникнуть на территорию заведения. Вот что рассказала нам участница акции протеста возле приюта «Эковишняки» Анастасия Федюнина.
Волонтеры отсюда не уезжали, потому что администрация приюта Бана Эко дала обещание, что в рабочие часы готовы выдавать по паспортным данным по договору ответственного содержания животных. На данный момент администрация это обещание не сдержала. На территорию приюта Бана Эко не пропускаются журналисты. Идет нарушение закона о СМИ. Более того, одному из волонтеров была сломана сейчас рука, когда он пытался проникнуть в приют. Сейчас ситуация таким образом развивается. Все ждут, когда им будут выдавать животных и просят помощи властей в содействии данного вопроса. Власти пока нам комментариев никаких не дают. Сейчас здесь акценты на место происшествия, потому что вокруг приюта Бана Эко обнаруживаются до сих пор трупы животных. Закопанные и присыпанные землей обнаруживаются скелеты животных. Поэтому сейчас точное число установить уже не представляется возможным. Более того, за ночь погибли какие-то животные, потому что они были в плохом состоянии. Поэтому точное число сейчас уже никто сказать не может. Правоохранительные органы заходят на территорию приюта, но никаких комментариев нам не дают. Они не пускают никого из представителей прессы, и они не пускают никого из зоозащитной организации. Надеемся, что будет принято решение о выдаче животных сегодня, потому что люди здесь находятся уже больше суток. И сюда едет огромное количество волонтеров. В принципе, мы готовы забрать всех животных, которые сейчас находятся в приюте. Принять всех абсолютно. Здесь огромное количество машин, переносок. Есть наши ветеринары, которые дежурят. Дальше мы будем требовать расследования возможного хищения денежных средств из госбюджета данной организации.
Это была руководитель организации «Зооправо» Анастасия Федюнина, участница акции протеста возле приюта «Эковишняки». Сейчас с нами на связь выходит клиентка приюта для животных «Эковишняки» Наталья. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Насколько мы знаем, у вас несколько иная версия произошедшего. Что же, по-вашему, там произошло?
Да, я хотела бы, на самом деле, встать на защиту этого приюта, потому что мы сами свою собаку оттуда забирали 2 месяца назад. Да, нас там не пускали дальше ворот, но потому что мы увидели по состоянию всех собак, которых мы там увидели, я ничего плохого сказать не могу. То есть наша собака там прожила год, она была аккуратно стерилизована, здорова. Никаких следов там жестокого обращения, вообще никаких ни проблем мы не видели. Вот. Более того, у нас очень долго собеседовали, разные волонтеры проверяли нас. То есть там все очень ответственно происходит, мы даже удивились. Вот. И сейчас как бы вся эта ситуация, она меня сподвигла на то, чтобы связаться с нашим волонтером, который курировал собаку. Вот. Мы очень хорошо общаемся. Вот. Она сказала, что там происходит банально рейдерский захват территории. То есть там крутятся большие деньги. Вот, и сейчас, возможно, те люди, которые там собрались, они просто не знают, какие реально планы у организаторов, верят в то, что там нашли 300 трупов якобы и так далее. Вот, то есть, по ее словам, они там держат оборону, просто поскольку волонтеры настроены очень, ну, эти зоозащитники очень агрессивно, действительно, там все дерутся со всеми, вот, как бы ни на чью сторону я не встаю, но объективно они себя ведут там неадекватно, не дают волонтерам принести воду, которая там заканчивается уже. Вот, то есть ситуация действительно накаленная, но я призываю просто не вставать на сторону защитников, у них какие-то свои там интересы.
Наталья, я просто уточню, это приюты для животных столь прибыльный бизнес или именно земля интересна?
Им интересна земля, вот как мне говорит волонтер, то есть уже у этой организации Бана Эко в последнее время отобрали несколько приютов, на их месте сделали что-то совсем другое собаке, но их судьба неизвестна. То есть вот сейчас разберут этих собак из этого приюта, куда они попадут, непонятно. То есть сама волонтер, она сейчас в шоке, потому что ее опекаемые собаки, для них уже для многих нашли хозяев. Вот, и она сейчас туда приедет, когда она немножко в отъезде. Он говорит, я не знаю, где я их найду.
Спасибо. Спасибо, это была клиентка приюта для животных «Эковишняки» Наталья, которая рассказала со ссылкой на волонтеров этого приюта несколько альтернативную версию происходящего.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Поток.
успеем сказать главное.
Посла Польши в Москве Катажину Пелчинскую-Налинч вызвали в МИД России. Об этом сегодня сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в российском ведомстве. Это связано с намерением Варшавы отказать во въезде группе российских байкеров из клуба «Ночные волки», участников мотопробега, посвященного Дню Победы. О том, что Польша не пропустит на свою территорию мотоциклистов, придерживающихся прокремлевских взглядов, сообщил пресс-секретарь польского посольства в Москве Бартош Чехоцкий. МИД Польши планирует в ближайшее время выпустить по этому поводу официальное заявление. Колонна байкеров, участвующих в мотопробеге «Дорогами Победы» на Берлин, стартовала утром 29 апреля из байк-центра в Подмосковье. Планируется, что мотоциклисты проедут по территории России, Белоруссии, Польши, Словакии, Чехии, Австрии и Германии. Отпразднуют 9 мая в Берлине. Вот что нам рассказал заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Юрий Материй.
28 апреля МИД Польши информировал посольство России в Варшаве о том, что польские власти отказываются дать согласие на въезд на территорию Польши участников группы «Российские мотоциклисты» в рамках проводимого ею мотопробега «Дороги Победы», посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Подобное решение принимается в Варшаве второй год подряд, причем на этот раз польская сторона даже не удосужилась привести каких-либо формальных доводов для его обоснования. Расцениваем отказ Варшавы, лишивший группу российских граждан возможности отдать дань уважения советским воинам, погибшим при освобождении Европы от фашизма, как особо циничный и злонамеренный жест, направленный на сознательное ухудшение российско-польских отношений. Особое возмущение вызывает тот факт, что упомянутое решение было принято после того, как в апреле этого года российские власти оказали максимально возможное содействие польской стороне проведение на территории Смоленской области мемориальных мероприятий, связанных с годовщиной Катынской трагедии и катастрофы польского президентского самолета под Смоленском 20 апреля 2010 года. В связи с недружественными действиями польских властей 29 апреля в МИД России была вызвана посол Республики Польша в Российской Федерации, которой заявлен решительный протест. Указано, что решение польской стороны, тем более в канун празднования Дня Победы, является глумлением над памятью погибших в борьбе с фашизмом. Ответственность за неизбежные негативные последствия для двусторонних отношений подобного вызывающего поведения Варшавы будет лежать исключительно на польской стороне.
Это был заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Юрий Матери. Но я напомню, что в 2015 году ежегодный пробег чуть было не сорвался из-за того, что Польша опять же запретила байкерам проезд, а Германия аннулировала визы нескольких ночных волков. Тем не менее, многим мотоциклистам все же удалось попасть на территорию Европейского Союза и провести задуманный мотопарад в Берлине. Ну и сейчас мы надеемся дозвониться до руководителя мотопробега «Дорогами Победы» на Берлин, клуба «Ночные волки» Андрея Бобровского. Да, есть связь. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поскольку акция уже не в первый раз проводится, и сложности аналогичные возникали, например, и в прошлом году, как-то тактика ваша изменится? Вы знаете, возможно, какие-то обходные пути? Вот этот запрет как-то серьезно повлияет на пробег?
Ну, акция действительно проходит уже не первый раз, и, к сожалению, в этом году, несмотря на то, что мы ожидали от наших соседей большей адекватности и большего понимания в том, что мы делаем, и учитывая, что, более того, даже скажу, что в этом году подготовку польской части мотомарша, подготовкой занимались польские наши единомышленники. То есть это совет ветеранов, это уже люди в возрасте, пожилые люди, поляки. Такие дедушки уже, которые застали еще войну. Вот. И движение «Катынский райд» — это тоже люди, которые ездят периодически в Россию и понимают, на самом деле, из чего соткана русская душа. Вот. Ну и, к сожалению, да, мы сегодня, точнее, вчера вечером узнали, что польский МИД написал ноту МИД России о том, что они запрещают нам проезд. Вот. Но, понимаете, то есть запретить проезд невозможно, потому что на сегодняшний день уже порядка 200 человек уже сейчас вот находится около границ только страны Европы. Вот. Им не надо никуда переходить, они уже там. Они, часть из них граждане Евросоюза, часть из них просто люди, которые приехали нас поддержать.
Так на что...
Народная такая, да. Народная воля, народная дипломатия.
На что повлияет этот запрет?
А еще раз погромче.
Вот этот запрет, он на что может повлиять тогда?
А на что может повлиять что еще раз?
Запрет, вот этот, польский запрет.
А, ну знаете, я не знаю, для меня это тоже очень большая загадка. То есть, что запретили поляки, я не понимаю. То есть, они кому они запретили и что они запретили, я не понимаю. То есть, для меня это, если в прошлом году там это было понятно, да, там это была истерия определенная, нагнетание определенное было, вот, то в этом году все было подготовлено, все было согласовано, все было заранее предупреждено, все как бы формальности соблюдены, и они дождались последнего дня, и фактически за 3 часа до старта объявили, что они нас не пускают. То есть такая, считаю, такая подлая, ядовитая выходка с их стороны, вот по-другому это не назовешь.
Андрей, ну и насколько я понимаю, вы как раз сейчас в пути, за рулем, судя по звуку, ну и где сейчас едете?
В данный момент, да, я веду колонну, значит, и мы сейчас выдвинулись только, значит, с мемориала Соловьёва переправа. Это очень несправедливо забытое место в истории войны, в истории уже новой истории России. Вот, действительно, это место очень такое знаковое. Это была единственная артерия в 1941 году, через которую шла эвакуация гражданского населения. Это место, где первый раз остановили фашистские войска. Это вот первое место, где они были остановлены.
Спасибо. Это был...
Да.
Спасибо. Это был руководитель мотопробега «Дорогами Победы» на Берлин клуба «Ночные волки» Андрей Бобровский.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Сотрудники Усть-Камчатского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело в отношении девочки, которую подозревают в избиении полицейского. Злоумышленница пнула стража порядка в пах, находясь в тот момент в алкогольном опьянении. Уголовное наказание грозит 16-летней школьнице из поселка Усть-Камчатск, которой инкриминируют часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас с нами на связь выходит управляющий партнер коллегии адвокатов Старинский, Корчага и партнеры, Владимир Старинский. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вот как-то решили с утра еще заступиться за девочку и пытаемся разобраться в этой истории. Но вот есть страж порядка, у которого прав априори больше, чем у рядового гражданина Российской Федерации. Ну, так получается. Ну, а что девочка-то? Ее кто может защитить в этой ситуации?
Ну, защищать-то ее должен адвокат.
Логично.
По определению.
Да.
Вот. Но исходя из пока имеющейся информации о том, что она ударила полицейского, если исходим из этой ситуации, то у нее в ее действиях есть признаки состава преступления, предусмотренного часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса. Поэтому если рассматривать именно ее действия, направленные против стража порядка, то уголовно наказуемо это.
А что вот касается стража порядка, насколько правомочны были его действия, когда он, ну да, нетрезвого подростка, но куда-то тащит?
Ну, у стража порядка есть права его, которые прописаны в законе о полиции, соответственно, он имеет право доставлять в отдел внутренних дел граждан, совершивших административное правонарушение в том числе. Соответственно, если он действовал в рамках закона о полиции, не применял излишнего насилия в отношении девочки, то его действия правомерны. Если девочка вела себя сама неадекватно и там пыталась вырваться, либо убежать, несмотря на правомерные требования сотрудника, который ее доставлял, то тогда все-таки она виновата.
Хорошо.
В случае, если она не сопротивлялась, добровольно шла, а он излишне там применял к ней насилие, то тогда, возможно, он превысил полномочия свои.
Должны ли быть какие-то свидетели, которые бы зафиксировали факт того, что вот есть подросток, ведущий себя неадекватно, и поэтому его нужно срочно доставить куда-нибудь в опорный пункт или отдел полиции, и там уже на месте оформлять какое-нибудь административное правонарушение? Или нет? Или это все на совести исключительно стража порядка?
Ну, вы знаете, ситуация бывает разная. Меня там не было, я не могу утверждать. Были ли там свидетели?
Должны ли быть они, вот скажем так, для оформления?
Для оформления не должны. Не должны быть, потому что, как правило, для составления административного материала сотрудник полиции, который доставляет правонарушителя, собирает документ, в том числе пишет рапорт, пишет протокол, берет объяснение. То есть все это он может делать без свидетелей.
И без понятых.
Да. Смотря какие процессуальные действия проводит. Если будет личный досмотр проводить, то должен будет пригласить понятых и пригласить человека одного пола с досматриваемым.
Да, Владимир, ну и последнее уточнение. Ну, реально, по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса, там до 5 лет, насколько я понимаю.
Да, до 5 лет лишения свободы, но это крайний срок, потому что если мы даже возьмем взрослых, из моей практики люди, как правило, отделываются штрафами. То есть статья такая, она направлена против порядка управления, то есть не против конкретного человека в форме, мы имеем в виду полицейского, а эта статья находится в главе преступления против порядка управления, то есть имеется в виду посягательство не лично на полицейского, а посягательство на порядок управления в нашей стране. Поэтому по этим статьям, как правило, суды, даже несмотря на то, что они средней тяжести, не прекращают дела за примирением сторон. Но у девочки, поскольку она несовершеннолетняя, ей 16 лет, возможно освобождение ее от уголовного наказания, потому что для несовершеннолетних есть особенности назначения наказания. В том числе закон допускает уголовный кодекс освобождения от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Они четко в Уголовном кодексе, а именно в 90-й статье перечислено.
Спасибо. Это был управляющий партнер коллегии адвокатов Старинский, Корчага и партнеры Владимир Старинский.
Говорит Москва. Поток.
Синоптики прогнозируют дождливую погоду на майские праздники в Москве. Праздничные выходные в столице будут достаточно теплыми. Воздух прогреется до 17 градусов, но высока вероятность дождей. Об этом сообщили агентству РИА Новости в погодном центре ФОБОС. Как отметили в ФОБОСе, в воскресенье и понедельник вероятность осадков будет больше. Вот что нам рассказал директор гидрометцентра Роман Вильфанд.
Сегодня уже прогноз можно формулировать более определенно. Все атмосферные модели, которые реализуются в гидрометцентре России, демонстрируют один и тот же результат, и синоптики подтверждают. Итак, вот на майские праздники погода будет просто замечательная. Температура будет около и чуть выше нормы. Преимущественно погода без осадков, лишь отдельные кратковременные дожди, но они будут вполне уместны, я чуть позже скажу. Почему? Ну, если быть более конкретным, ночью прогнозируется переменная облачность без осадков, минимальные температуры 5-7 в Москве, полностью даже до 2 градусов. Днем небольшой дождь, температура в Москве 13-15, в области до 16, ветер не сильный, без порывов. Более теплая погода, ночные температуры 6-8, днем 14-16, местами небольшой дождь. 3-4, аналогичная погода, переменная облачность, местами небольшой дождь, температура 3-8, днем 12-17. И ветер переменных направлений, поскольку уже будет область высокого давления определять ветровой режим, как правило, штилевой. В связи с чем небольшие осадки, которые мы прогнозируем, но совершенно небольшие, они часто задают вопрос, сообразно ли заниматься садово-огородными работами в майские праздники. Ответ каждый раз звучит по-разному, потому что погода разнообразна. Сейчас вот можно сказать следующее, что многостойкие культуры, морковь, лук, укроп, петрушку можно смело высаживать. А вот картофель, для того, чтобы происходила нормальная вегетация картофеля, необходимо, чтобы в начальный момент времени температура на глубине 10 сантиметров была около 12-13 градусов, не ниже. Сейчас температура от 8 до 10 градусов. Но уже 3 мая, ну даже 2 мая, мы прогнозируем, что температура на этой глубине будет 12, ну а 3-го 13. Поэтому вполне уместно проводить садово-огородные работы. И если при этом еще небольшой дождик спрыснет эти посадки в течение 10-15 минут, это будет просто то, что нужно. В общем, погода на празднике будет хорошая, комфортная.
Это был директор гидрометцентра Российской Федерации Роман Вильфанд.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Ну и теперь непосредственно о праздничных мероприятиях. Москва встретит 1 мая многочисленными митингами, шествиями, демонстрациями, которые пройдут в основном в центре столицы. Всю информацию по поводу майских праздников собирал ведущий нашей радиостанции Макс Челноков. Макс, привет, рассказывай.
Добрый день, Володь. Добрый день всем радиослушателям. Да, не будет скучно в эти праздники всем любителям митингов, шествий, демонстраций. Так, Московская Федерация Профсоюзов 1 мая проведет демонстрацию по Красной площади с 10 до 12 часов. КПРФ проводит, значит, шествие и митинг от Калужской площади по Большой Якиманке, Маховой улице, Охотный ряд и митинг на Театральной площади. Все это состоится, опять же, с 12 до 15.00. Вот удобно. Пошел с профсоюзами, потом пошел с КПРФ. Вот, а партия Коммунисты России, например, проведет шествие по Самотечной улице и митинг на площади Суворова. Старт также в 12.00. В связи с этим, понятное дело, будут перекрыты некоторые улицы. Так вот, например, 1 мая с 8 до 12 утра перекроют Ильи Варварку, Москворецкую улицу и Васильевский спуск. Улица Трехгорного будет перекрыта с 11 до 2 часов дня. А вот Большая Якиманка, Большая Полянка, улица Маховая, улица Охотный ряд, Калужская площадь и Театральная площадь перед памятником Карлу Марксу с 10 до 16 часов. Кстати, Большой Москворецкий мост и Кремлевская набережная закрываются сегодня, значит, в 23.00 и до 3 часов ночи 2 мая по ним нельзя будет проехать. Имейте в виду, дамы и господа.
То есть в центр Москвы в ближайшие дни лучше вообще не соваться.
На автомобилях, да, на транспорте своем лучше не соваться. Лучше, друзья, идите в музеи, на выставки. Вот, Володь, как ты относишься к большому...
К большому я всегда позитивно
отношусь. Искусству, да. Например, вот в музее Пушкина, если вы любители шедевров, есть такой шанс посмотреть «Олимпию». Это одна из знаковых работ Эдуарда Мане. Все мы знаем ее. Такая, помнишь, обнаженная девушка лежит на заднем фоне, стоит на заднем плане стоит слуга. Вот. Картина, кстати, лишь однажды за все свое существование, ей уже более там 150 лет, покидала музей Д'Орсе. Так что идите в Пушкинский, билеты от 300 рублей, насладитесь шедевром с 11 до 20.00. И завтра, послезавтра и 2 мая все работает.
Все на Олимпе.
Да, все на Олимпе. Есть еще одна выставка, это в центре фотографии имени братьев Люмьеров. Там масштабное такое, значит, исследование темы любви, дружбы, радости, благодарности. Короче, там пройдет выставка, которая называется «Поцелуй». 50 фотографий шедевров, значит, отечественных и зарубежных метров, которые, ну, когда-то запечатляли «Поцелуй», вот будет выставлено. Помнишь известную фотографию, где Джина Лолабриджида и Юрия Гагарина целуют?
Да.
Вот это тоже можно будет посмотреть, значит, в центре фотографии имени братьев Люмьеров, билеты от 200 рублей, работает центр и в субботу, и воскресенье, и в понедельник с 12 до 22.00. Для тебя лично подобрал еще одно мероприятие. Давай. Очень интересное. Я знаю, что ты любишь книги, любишь читать, магию читальных залов. Все это можно попробовать на экскурсии в Российскую государственную библиотеку, или Ленинка, как ее называют. Все мы знаем ее. Курилки, правда, там уже нет, девушки там не знакомятся, но все-таки... Значит, что вы почувствуете? Вы поработаете библиотекарем, поймете, как, значит, разыскиваются книги в разных каталогах, как работает пневмопочта, пройдетесь по запутанным коридорам книжного хранилища и узнаете даже, как зовут призрака библиотеки. Все участники, значит, встречаются у памятника Достоевскому завтра в 15.00, цена билета 800 рублей. Огромное количество событий, я ничего не успеваю рассказывать уже. Если вы не хотите душных залов, идите в аптекарский огород. Там открывается фестиваль цветов, хохлатки, пролески, значит, сакура, тюльпаны, ну, море всего. А самое интересное, что завтра еще выпустят японских карпов в водоем в этом аптекарском огороде. Цена билета от 150 рублей.
Иными словами, даже если вы останетесь в Москве на майские праздники,
скучно не будет.
Есть возможность себя развлечь.
Друзья, спасибо. Отдыхайте, не сидите дома. И с наступающими праздниками.
Это был Макс Челноков, а в эфире была программа «Поток».